прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение — это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы рады вас приветствовать на нашем прямом эфире. Сегодня 29 декабря, и передача «Прощение» снова в эфире. Мы приглашаем вас присоединиться к нам. 8 800 333 1706, телефон прямых эфиров «Радио Теос». Можно его использовать, кому удобно. 8 800 333 1706. Используйте этот номер, если, конечно, передача идет не в записи, а в прямом эфире. Ну, а все, кто слушает нас, а практически все нас слушают с интернет, так что присылайте свои сообщения с нашего сайта radioteos.ru, radioteos.ru или teos.fm, присылайте сюда в студию, мы будем их озвучивать, читать и общаться с вами. radioteos.ru, наш сайт. Загляните в раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной. Там вы можете найти всю последние записи по поводу последних эфиров нашей команды, как «Надежда для души», так и «Прощение», собственно говоря. И там в конце каждой записи есть ссылочка на нашу электронную почту. Электронная почта, естественно, действует круглосуточно, ну а читаем мы сообщения в наших прямых эфирах. Так что присоединяйтесь к нам любыми удобными для вас способами. Мы будем рады вас прочитать, услышать и отреагировать, собственно говоря. Ну а сегодня в эфире, как обычно, по четвергам работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый вечер. Хотел сказать добрый день, добрый вечер.
У нас уже вечер. Не знаю, как у кого... А у нас вечер.
Темно. Да, повернув голову, я увидела, что на улице темно.
Темно — не то слово. Ну что ж, вечер так вечер, что ж делать? Будем продолжать. Мы и вечером вещаем тоже.
Так. Нам с тобой нужно продолжать тот разговор, который мы начали. Но, Сергей, давай просто сейчас вот мы сразу прочитаем письмо, которое я получила в промежутке вот сейчас. Там вопросов нет, там просто вот как бы... По результатам, вот результат как бы одной из наших передач. Значит, написала его Ульяна. Если ты помнишь, у нас как-то был разговор, и, по-моему, это как раз было в передаче о прощении, и там вопрос был такой, что о тревожности, по-моему, то ли Алина, то ли Алена, звали так нашу слушательницу, она писала о том, что ну, у нее какая-то такая повышенная тревожность, а кто-то в церкви ей сказал, что такая тревожность может свидетельствовать о том, что у нее то ли нет доверия Богу, то ли мало веры, и что ей нужно просить прощения у Бога, нужно раскаиваться в этом. И она тогда написала, что я молюсь, я просила прощения, но тревожность-то сохраняется, и у нее как бы вопрос, простил ли ее Господь. И мы как раз тогда об этом говорили. И вообще обсуждая этот вопрос, вот рассуждая на эту тему, говоря о тревожности, тогда мы говорили какие-то вещи, вот какие может человек предпринять сам, что он может сделать, как это, что это. И наряду с этим тогда я рассказала о том, что вообще вот эта тревожность, она может быть таким признаком, симптомом такого достаточно серьезных заболеваний. И тогда еще вот советовала обратиться на всякий случай, помимо всего другого, там разговоров со священнослужителями, молитв, может быть, какие-то успокоительные препараты, обратиться еще на всякий случай для консультации к кардиологу, к эндокринологу. Ну вот, может быть, даже в прошлый четверг мы говорили, я не помню, честно говоря, но где-то, мне кажется, не так давно это было. И вот написала Ульяна. Она пишет: «Дорогая Наталья Аркадьевна, пастор Сергей, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Здоровья и счастья вам и вашим детям и внукам, вашим близким». Тут просто запятых нет и так.
Ну да, понятно.
На ощупь ориентируюсь. Сотрудников радио и слушателей тоже поздравляю с праздниками. Всем мира, счастья, здоровья и добра. огромное вам спасибо за передачи. Вы помогаете обратиться к Богу и искать Его помощи каждый день. Учите читать и применять Библию для ежедневной жизни. Еще подсказываете, что надо обратиться к доктору. После передачи, где вопрос про тревожность, когда Наталья Аркадьевна несколько раз говорила, что тревожность может быть связана с заболеваниями сердца или щитовидки, и советовала провериться у врачей, да еще и в блоге про это писала, я решила последовать ее совету. Была у эндокринолога. У меня обнаружили гипертиреоз. Врач объяснил, что это второе название тиреотоксикоза, о котором вы как раз говорили. Когда эндокринолог спросил меня, что беспокоит, что побудило обратиться, я сказала, что посоветовали на христианском радио. Там есть душепопечительская передача, в ней задали вопрос о тревожности. Ведущие в ответе советовали проконсультироваться у эндокринолога и кардиолога. Врач очень удивился. Значит, врач сказал, что это первый случай в его практике, когда служители церкви направляют к нему на консультацию. Назначил лечение. Сказал, хорошо, что вовремя обратилась. Решила написать вам, может, это поможет кому-нибудь. По моему примеру и по вашему совету тоже провериться у докторов. В общем, еще раз огромное спасибо за внимание и заботу. Молю Бога о вас и о всем радио, чтобы ваша передача и другие у нас были. Ну, видимо, чтобы радио работало, и вот передачи, в том числе наша передача, были вот у нас, у слушателей. Так что вот, Сергей.
Ну что ж, слава Богу, такой хороший подарок к Рождеству, что кому-то стало лучше, и какая-то определенность появилась.
По поводу лучше еще, может быть, пока рано говорить, но факт тот, что, по крайней мере, человеку поставили диагноз и начали лечение.
Но это же уже
что
лучше, чем...
не будет запущен, это уже очень много.
Вот я и говорю, уже лучше, чем было. Конечно. Поэтому я радуюсь тому, что лучше стало. Прояснилось что-то. И...
В этом смысле, да.
Да, неопределенность какая-то исчезла. Ну, а может быть, еще кто-то из наших слушателей вот каким-то образом что-то прояснил, поправил или наоборот, исключил. Нет никаких
я
заболеваний.
Я представил себе состояние этого врача, которому сказали, что побудило обратиться. Да вот, на христианском радио в передаче посоветовали, да?
Договорились-то. Ой. Ну что ж, это здорово, это здорово.
И врач очень удивился этому обстоятельству.
Ну еще бы не удивиться. Откуда вроде бы?
Ну да, еще если бы сказала, что какая-то была программа там, куда врачи приходят, а тут вроде душепопечительская передача, и вот обратиться посоветовал. Ну, хотя, да. Может быть, он даже и не знает, что это такое.
Ну вот он же сказал, как он понимает этот вопрос, что его еще ни разу от служителей церкви не направлял никто к нему. Так что вот такая вот интересная вещь. Что ж,
итак,
это замечательно.
Сергей.
Так.
Наверное, мы возвращаемся к письму Нади, да?
Ну, а куда же нам деваться-то?
Итак, значит, напоминаю письмо. Дорогие друзья, мы просили и вас тоже подумать. Я так подозреваю, что пастор Сергей наш усиленно думал над этим письмом, но я напомню его. Значит, Надя написала, начинает прямо сразу с вопросов. Можно ли изменить человека? И как после всех обид продолжать с ним жить? Я столкнулась с этой проблемой. Многие женщины сталкиваются с ней, особенно когда в семье появляется малыш. Я замужем. Есть ребенок, совсем кроха, 11 месяцев. Вроде бы все замечательно, но муж попался. Ужас. Такой ужас в кавычках. Работает в Москве вахтой 2 недели, через 2. Приезжает домой, начинает пить, гулять или просто стоять на улице, болтать. Одним словом, делает все, чтобы нас не видеть и не слышать. Так мы живем. 2 недели как в аду. Постоянные ссоры, скандалы, его пьянки, гулянки, проматывание денег. Наконец наступает 2 недели работы. Он уезжает. И после всего нам говорит, что он любит, скучает, хочет домой. То есть, когда он где-то находится, вот где он там работает, и Димон там по телефону говорит, что он любит, скучает, хочет домой. А когда приезжает, начинается все сначала. Неужели это конец и поможет только развод? Вот, значит, это вот вопрос, можно ли изменить человека и как продолжать с ним жить после всех обид. Ну, немножко вот как раз начали говорить.
И ну, да.
Ты, собственно, сказала о том, что изменить человека никто не, ну, в смысле, никто не сможет, если только не захочет измениться сам этот человек. Ну, и, собственно, это все практически, что мы успели.
Ну, да. Это действительно так. А если это происходит каким-то насильственным путем, то результат обычно печальный. Либо люди...
Если начать заставлять человека, да, против воли куда-то его.
Да, да, попытаться. Либо человека, так сказать, ломают, и результат оказывается не тот, который ожидали, хотели бы. И мы такие истории знаем с вами. Не раз писали как мужчины, так и женщины об этом. Либо наоборот, человек просто восстает против этого и... Ничего не получается, все наоборот разваливается, распадается, еще хуже становится. Поэтому, безусловно, заставить кого-либо делать так, как он не хочет, и так, как он не согласен, невозможно. Взрослого, тем более, человека, который все-таки делает какой-то осознанный выбор. И если он не понимает, зачем ему это нужно, то он, так сказать, вот, ну, и поступает так, как он считает нужным. Так, у нас тут есть маленькое сообщение от Юли. Прочитаю быстренько. Оно небольшое. Вот что написала Юля. Чудеса. Хорошая реклама радио. Чудеса, может быть. Ну, в смысле Ульяны, то, что она написала, я так понял, что это отклик на...
В смысле, что прорекламировала радио врачу-эндокринологу?
Ну, наверное, да. И все так вот замечательно получилось. Ну, вот... А мы с вами как раз продолжаем размышлять об этой истории Нади. Ну, жалко ее, конечно, жалко. Вот и ребенка жалко, и ее жалко, что как-то вот так все сикось-накось, неправильно. Ну, прямо вот уж, чтобы кидаться в такое отчаяние и говорить, что вот все это только дело разводом исправляется, собственно говоря, это самый крайний случай, и не хотелось бы о нем сразу говорить, потому что еще пока ничего, собственно, и не попробовано, и не сделано. Вот. Потому что это как...
Ты смотри, что еще получается, Сергей. Во-первых, он постоянно находится где-то. 2 недели он где-то, 2 недели, значит, он возвращается домой.
Ну да, он приезжает такой усталый невозможно.
Есть, ну и нет, ну и потом просто... Маша, это же тоже, он меньше же времени проводит там с ребенком и с женой, да?
Конечно.
С одной стороны, можно сказать, что, ну, соскучился, хорошо, наоборот, там как-то должна быть какая-то близость такая, и как бы не наговориться, не налюбоваться там и так далее. А с другой стороны, ну, мы знаем, да, что когда рождается ребенок, то это бывает по-разному, но достаточно часто бывает так, что у отцов вот это чувство отцовства просыпается далеко не сразу, а со временем, то есть когда ребенок уже подрастает. Вот. И вообще для того, чтобы оно как бы так проснулось, ну, ему надо с ребенком все-таки как какой-то контакт-то иметь на постоянной такой основе, да, все-таки желательно, чтобы он был. Ну, например, я помню своего старшего сына, как он, я просто помню, как это было, я не знаю, с каким умилением я смотрела, когда купали Никитку в ванной, и я помню, вот прям там у меня стоит эта картина передо мной, как, ну, все, знаешь, что все эти вот укладывают малыша, там, да, такая подставочка есть, чтобы, ну, вот, как это все, пеленочки там и так далее, Танюшка, значит, готовит все это, вот, потом, значит, Никиту укладывают, потом эту подставку, он не очень любил на ней лежать, ее забирают, и вот Димка держит ее на руке, и вот эта большая папина рука, в который, ну, не весь, конечно, младенец помещается, но в основном как-то, понимаешь, как-то вот он ухитрялся его как-то так держать, что и головку ему поддерживал, все. И я просто видела его лицо, как он улыбался, его глаза, и вот это вот, главное, вот эта вот рука, которая держит ребенка, и держит очень, с одной стороны, надежно, с другой стороны, очень бережно. И я как-то тогда вот увидела нового своего сына, вот какой-то он другой. Понимаешь, да, я его не видела еще до этого. Вот. Но ну, как-то это все равно по-разному проявляется, да, и вот у кого-то может быть позже. И просто, Надя, может быть, вот как раз в вашей ситуации, может быть, еще и вот это мешает вашему мужу как бы проникнуться вот так любовью к вашему ребенку, к общему вашему ребенку, может быть, к такому ожидаемому, к долгожданному, к запланированному. Ну, по-разному бывает, да, бывает так получилось, наверное, да, бывает, люди мечтают, да, вот. И, может быть, вот как раз то, что он все время находится где-то, и он, вполне возможно, он же не обманывает, и, возможно, это так и есть, он действительно и любит, и скучает, но когда он приезжает, я ничего не могу утверждать, я просто предполагаю, и я знаю, что так бывает. Сергей, ведь может быть так, что он приезжает, и вроде бы понимаешь, он не понимает своей роли. Собственно, вот он-то с какой стороны, вроде бы тут без него как-то жизнь налажена, и она как-то идет сама собой без него. А он вроде бы как бы тут и не очень, так сказать, нужен. Но, может быть, у него такое впечатление, такое ощущение. Может такое быть?
Ну, конечно же, он может быть не востребован просто, раз без него жили, и он просто идет заниматься тем, чем он считает нужным заниматься, чем то, что ему нравится, там, и то, что не мог делать две недели, скажем так, расслабиться, отдохнуть, там, выпить и так далее, что-то еще, что-то как-то. Вот, поэтому вполне такая ситуация реальна, и, ну как, без него справлялись и сейчас справляются, ну какие претензии? Ко мне-то какие претензии? Вроде никаких.
Нет, я немножко о другом хотела сказать. Маш, это да, то, что ты говоришь, это вполне может быть. А я говорю о такой ситуации, я просто вот тоже вспоминаю ситуацию, ну, это уже со знакомыми, когда, ну, тоже была такая обида на мужчину, вот на мужа, да, а потом как-то мы разговаривали, и он вдруг сказал, что он себя чувствует каким-то бы неприкаянным, вроде бы он и не очень нужен.
Ну, как
и
бы
вроде бы он как бы как делать вот так правильно и так ловко, как получается у жены, но он же не умеет.
Ну да, и потом вроде как бы ребенок занимает центральное место сейчас, все.
Ну да.
Поглощает. А он как бы
должен посторониться куда-то.
Придаток такой уже. И может чувствовать, ну, да, что вот как бы он особенно и не востребован. Да, действительно,
мы тогда,
тоже
когда
такое
разговаривали
бывает.
Вот с этой женщину, она как-то так сначала там, она на него обижалась очень, а потом как-то так призадумалась, я, правда, не знаю вот часто, что у них и как, но вроде бы как-то немножко какая-то ситуация разрядилась, как-то получше стало. Ну, вот как сейчас, я не в курсе дела, потому что, ну, уже сколько-то лет прошло, уже много достаточно. Уже,
ну,
ребенок,
да,
наверное, в школу пошел.
Ну, вот
тогда
пишет...
был маленький совсем. И вот знаешь, это вот первое время, вот когда младенец, когда, в общем, как-то вроде бы, ну, в основном женщины занимаются, да? И вот это ощущение, что вроде бы я вот какой-то такой большой, громоздкий, какой-то такой вот, ну, неизящный, может быть, неловкий в чем-то, да?
И брошенный.
И страшно прикоснуться, вдруг я тут что-нибудь поврежу, наверное, да?
Ну да, нарушу.
Ну, что-то там сделаю не так и так далее, нечаянно. Вот. И он себя ощущал каким-то вот таким, ну, вроде бы как место он себя не мог найти, вот,
да,
своей роли понять в этом.
Неприкаянный такой.
Да.
Тут Илья нам написал из Ялты.
Да.
Вот что он пишет. «Добрый вечер, Наталья Аркадьевна и пастор Сергей. С праздником вас и всех слушателей». Благодарим. Мира всем, здоровья и всех благословений. Слушал вас днем, но не успел написать. Знаете, мне кажется, и Сергей Толоконников в программе «Формула семьи» часто говорит, что пары до брака вообще не общаются. Ну вот как, скажите, мне можно сказать, муж попался. Простите, конечно, за сравнение, но мы же не на базаре курицу посвежее выбираем. Мне, правда, интересно, живешь ты, живешь, а тут бах, замуж вышла. Нечаянно. И не за того. И как? Ну не верю я, что человек до свадьбы один, А после брака с ним такая метаморфоза происходит. И он тут же становится другим. Ну, вот так пишет Илья.
А вы знаете, на самом деле, Илья, это можно понять. Ну, я не могу утверждать, что я как бы знаю точно, как было у Нади и ее мужа. Но, тем не менее, вот насчет мужа, который попался, да, понимаете, вот они встречались. Что ей понравилось в этом молодом человеке? Может быть, понравилась какая-то лихость такая. Ну, я просто сейчас гипотетически, да? Может быть, какая-то такая
безбашенность.
Нет.
Или что?
Бесшабашность.
Бесшабашность, ага. Ладно, да? Помягче, скажем, помягче.
Скорее, наверное, мне кажется, есть какой-то нюанс здесь другой. Такая бесшабашность такая, да? Может быть, такой, знаете, как вот рубаха-парень такой, или как это, вот что-то такое вот. И веселый, может быть, такой, душа компании. И вот это, возможно, ее привлекло. Так бывает очень часто.
Бывает, конечно.
Понимаете? И вот она вышла замуж. И вот даже если посмотреть на ситуацию сейчас, почему я, собственно, об этом, Сергей, заговорила? Потому что посмотри, вот он где-то там с друзьями, да? Какие-то, как она говорит, пьянки-гулянки. То есть у него опять там какая-то... Он там где-то вот в хороводе каком-то таком, ну, в смысле знакомых кого-то там, да? Понимаете? И вот если предположить, что вот когда-то он ей понравился вот такой какой-то лихостью, таким веселым нравом, таким вот то, что он такой быстро откликается на какие-то предложения, он, может быть, и не очень изменился-то. Но она стала мамой, и она изменилась, понимаете? Ситуация изменилась.
Да.
Она стала мамой, у нее ребенок, и она чувствует эту тесную связь с ребенком, ответственность за него. А он пока вот этого всего, вот так, как она, не чувствует. И вот очень может быть, что вот отсюда, и вот эта вот вдруг фраза, что вот муж попался какой-то не такой. А он такой, какой он и был, в принципе-то. Почему так не может быть, Сергей?
Так может, а может быть еще и другие ситуации. Мы не раз об этом и говорили, что когда вот мы смотрим друг на друга вот во время такого ухаживания, так сказать, мы особо такие вот прям хорошие все. Мы же себя хотим в каком? В лучшем свете всегда представить. Никто же там не приходит ни чёсаным, ни бритым, ни мытым и каким угодно там, так сказать. Мы наоборот стараемся себя, так сказать, презентовать с лучшей стороны. Нам это важно. А потом, когда обыденность, так сказать, начинает реветь, как лев, есть такое высказывание, мы что-то не считаем необходимым. Ну что, уже все как бы все свершилось, все в порядке, все нормально. Ну что там за собой ухаживать, что там как-то о чем-то заботиться. Уже вроде все в порядке, все нормально, все стабильно. Тут никаких экстремальных ситуаций не предвидится. Все, что хотели, получили, чего хотели, добились. Ну вроде все и есть. И вот мы уже совсем другие немножко. Или множко. Понимаете, у кого какие представления были? И кто что видел в другом. И вот в этом розовом периоде мы очень часто не видим недостатков других или не хотим их замечать просто. Не задаем по этому поводу вопросов. Не интересуемся, а как человек смотрит на то или другое. И поэтому такое различие получается до и после. А человек такой всегда был. И для него это естественно. А тут вот еще и обстоятельства поменялись, ответственность резко изменилась. Естественно, женщина, она чувствует это просто вот руками своими, потому что это каждый день с ней происходит. Вот там жизнь маленькая тут есть, вот ее надо, так сказать, о ней надо заботиться, ее беречь надо. Ну, а человек 2 недели где-то там работает. Он вообще не чувствует ничего. Он вообще не видит этого процесса, как бы. Не осязает его, как бы, так, как осязает женщина. Естественно, он этого все и, может быть, и не воспринимает вовсе. А он такой же, какой был. Но могут и открыться подводные камни, безусловно, и открываются. И люди удивляются иногда. Да кто же это такой? Да я же вроде с другим встречался или встречалась. Очень часто такие ситуации происходят.
Потом посмотри, вот когда он возвращается в Москву, он же в Москве работает, да? И вот он звонит и говорит, что как бы он любит и жену, и ребенка он любит, скучает и хочет скорее домой, да? Он, по сути дела, вот получается так, по крайней мере, что он как бы обращается к своей жене как к такой какой-то, знаешь, как мечта такая, какая-то вот такая красивая фантазия какая-то, да? Ну, не очень реальная, как бы, потому что это же где-то вот по телефону разговор-то идет.
Ну, да.
Вот. А когда он возвращается на 2 недели, переступает порог дома,
а тут...
Тут уже как бы реальность, да, и реальность это может быть даже в чем-то суровая. В том смысле, что ведь сама Надежда, она же написала о том, что она где-то даже ждет, когда он уедет, потому что вот эти 2 недели, когда он с ними, они прям как в аду, что ли, она живет, потому что, ну, как на пороховой бочке, он же там где-то пьет, там, так далее, да, и пропивает деньги, то есть она в тревоге, постоянно в стрессе находится, вот. И я думаю, что если вот так продолжается уже какое-то время, то она, наверное, уже, она уже не очень даже верит, что он может измениться.
И она его таким образом встречает.
Я как раз к этому. То есть как мы встречаем того, с кем мы как в аду? И, возможно, это тоже как-то вот, так сказать, делает реальность еще более суровой. И поэтому получается, что когда на расстоянии, то вот он помнит, видимо, ее тоже, ту еще, какой она была, да, которую он полюбил.
Ну да.
И он говорит о том, что он ее любит и так далее. А когда он возвращается, он, может быть, видит уже другого человека перед собой. И у него, может быть, тоже из-за этого какой-то там внутри-то непокой, и тоже какое-то такое состояние, не понимает человек, что ему делать.
А потом ведь...
Вот как-то надо им поговорить, Сергей.
А потом ведь может как происходить ситуация? Вот, ты 2 недели где-то пропадаешь, а я тут одна, вот у меня тут вот хоть вешайся, у меня тут куча проблем, у меня тут то, у меня
да,
тут все.
Ну да, упреки, истерики,
да,
там
вот
всякие,
это все.
Жалобы.
Вот представьте, и что он хочет сидеть дома, естественно, он сбежит. Потому что там с друзьями никто его трогать не будет. Ведь... В обратную сторону и он может думать, вот ведь жена попалась.
Попалась. Просто ужас, да?
Да, просто ужас.
Пилит и пилит.
Я приезжаю домой, а тут вот на меня вот выливают. Мы не знаем, конечно, всех ситуаций. Мы предполагаем, что так может быть. Что нужно посмотреть на это и подумать.
Но от чего-то-то он убегает.
Конечно, Наде что-то нужно подумать, ему нужно что-то подумать. А для того, чтобы об этом подумать, нужно об этом поговорить обязательно.
Но только поговорить-то нужно вот по-доброму как-то.
Вот, конечно.
Значит, настроить себя нужно на такой разговор.
А чтобы настроить...
Я предполагаю, что когда это уже, знаешь, стало как бы таким вот, как это как наступить на любимую мозоль, да, это все сложнее становится.
Конечно.
Значит, нужно себя вот эти 2 недели, пока его нет, настраивать на то, что еще не все потеряно, и еще не все решено.
Да еще и не все сделано.
А?
Еще и не все сделано даже. Не все попробовано.
Конечно. И нам нужно поговорить. Мне нужно как-то ему попытаться рассказать о нашей жизни. Объяснить, что я его люблю, да, что я его жду, что мне очень хочется, чтобы вот он был здесь, побыл с нами, мы были бы рядом. Ну, как-то, понимаете, вот по-хорошему, по-доброму сказать. Может быть, спросить у него, почему вот ему куда-то хочется больше, чем побыть с нами. Ну, я не знаю, как-то, может быть, ты найдешь какие-то лучшие слова для этого, чтобы они не выглядели каким-то упреком. У меня просто сейчас как-то не сложилось.
Ну, в общем, надо подумать. Подумать и, наверное, вернуться к тому, с чего начиналось, когда они хотели быть вместе друг с другом. Вот вернуться к этому. Может быть, с этого начать разговор. Ведь нам же было хорошо вместе. Ведь мы же согласились быть вместе. Что нам сейчас мешает? Не упрекая другого там... человека, друг друга там не упрекая, что а вот тут так и так, а вот вместе попытаться подумать об этом. А что же нам мешает? Что не дает нам быть счастливыми? У нас замечательный ребенок. Что с нами произошло? Попытаться рассказать друг другу и, самое главное, услышать другого. Конечно, у нас куча претензий, но это следствие чего-то происшедшего между нами, и вот это вот, оно и является врагом, которое надо отыскать. Вы друг другу не враги, вы в одной лодке. Надо попытаться найти эту трещинку, ее скоренько заделать. Потому что иначе, ну, если так будет продолжаться, она будет расширяться, и отчуждение будет увеличиваться, так сказать, агрессивность будет нарастать, ему все чаще будет хотеться уйти из дома, а вам все чаще не хотелось бы его видеть. И в конце концов, действительно, это кончится катастрофой, и эта трещина превратится в пропасть, и, так сказать, лодка пойдет ко дну, если продолжать этот образ. Это неправильно.
Если говорить о попытках изменить человека, понимаете, в принципе, мы можем пробовать человека изменить, но только каким образом? Мы чаще всего начинаем диктовать, что он должен делать, да, что он не, ну, как бы вот какой-то диктат устраивает.
Каким мы его хотим видеть.
Да,
мы
да,
его,
да,
так
да.
Сказать, вот,
какие-то требования.
Вот ты должен,
да,
быть таким. Я хочу тебя, да, таким видеть.
А в принципе, какие-то перемены, их можно, наверное, добиться не на 100%, но в принципе можно попробовать, и это можно сделать. Но знаете, каким образом? Вот еще Марк Аврелий об этом говорил. Но он говорит применительно к самому человеку, но то же самое работает и применительно к другим людям. Что как бы ты не можешь изменить мир, но ты можешь изменить свое восприятие, свое отношение к миру, к происходящему и так далее. Понимаете, вот если постепенно вот стараться изменить отношение, например, вашего мужа, ну, там, к семье, к своим обязанностям, к вашему малышу, к вам, там, я не знаю, к дому, ну, вообще вот к отношениям вашим, но это очень... Понимаете, такое очень постепенное движение будет. И ну, тут очень важно, чтобы вы как бы, ну, не поспешили, не переборщили. Вот тут вот этот момент очень-очень важен. Но вот на это требуется много времени на самом деле. И понятно, что здесь как-то нужно быть таким очень внимательным, очень чутким таким, как-то вот, ну, наблюдать, вот, улавливать, как человек на что реагирует. Я не знаю, насколько вы склонны к такому, насколько для вас это будет, ну, не знаю, возможно. Потому что, Сергей, тут опять с другой стороны, знаешь, как есть же люди, которые, для которых это вообще просто такое, такие сверхусилия надо прикладывать, и не факт, что вообще получится. И если человек живет в стрессе, да, то есть вот эти еще дополнительные такие усилия, как бы, ну, она просто может не потянуть.
Ну да,
вот
естественно.
Тут тоже такой
может
момент
такой быть вполне.
Конечно.
Ведь как мы обычно думаем, вот сейчас я ему все выскажу, для чего мы это делаем? В надежде, что вот, так сказать, всю правду матку вывалив, это окажет воздействие на человека, и он изменится. Он поймет, наконец, все, вот, вот мою позицию, я вот ее вот вываливаю, высказываю, обычно еще и в очень резких выражениях это делаем, потому что это непросто, это тяжело, и как бы мы обвиняем человека при этом нередко. Соответственно, что мы получаем в обратную сторону? Мы получаем тот же мяч, который мы перекинули на сторону нашего, так сказать, противника, в кавычках говорю, противника. А он на самом деле не противник, а наш сообщник должен стать, наш помощник. Вот, что он делает? Он обратно этот мяч отправляет. Мы получаем то же самое, кучу претензий в обратную сторону. Оказывается, у него тоже немало претензий. И он найдет, что сказать в ответ. Результат какой? А результат очень часто отчуждение друг от друга. Мы перестаем разговаривать, мы перестаем слышать друг друга, мы перестаем общаться. А мотив-то какой у нас был? Желание какого такого разговора, что вот сейчас я все выскажу, и он изменится. А происходит обратное. Вот почему Наталья Аркадьевна это и говорит о времени, об осторожности. Поэтому нужно не просто высказать свои претензии ФИИ, а рассказать то, о чем вы чувствуете, как вы ощущаете ситуацию, как она выглядит с вашей стороны, без обвинений другого человека. Потому что никогда в семье не бывает 100% одного виноватого. Другое дело, что есть люди, которые не хотят заниматься этими исследованиями, так сказать, живут как живется, и все, или вот свою правду матку, и все, я прав, и все. Остальное не важно.
Потом смотри, Сергей, вот просто вот сцену представим себе, да? Вот он приезжает с этой вахты домой, и если он видит какой-то, может быть, там, или сердитый, или чем-то недовольное лицо жены, ну, а она может просто не отслеживать, что там выражает ее лицо, просто, так сказать, уже предполагая, что вот он сейчас вещички бросит и помчится к своим друзьям. Ну, предположим, да? И вот он видит вот ее такой. А потом он, так сказать, поворачивается и там со своими друзьями. А они, ой, как здорово, что ты приехал, брат. Вот давай вот сейчас тут. И, понимаете, этот контраст.
Давай выпьем, да.
Ну, там выпьем или что там они.
Ну, а как, если он шел на один?
Вот контраст. Куда он захочет пойти? Конечно, туда, где ему рады. Вот, Надя, вот просто вы...
Попробуйте услышать.
Как бы не наша задача, так сказать, встать на сторону вашего мужа, и там как мы просто пытаемся вам помочь, как бы немножечко увидеть вот это происходящее, ну, как бы немножко так со стороны. Какие-то возможные варианты. Мы же не знаем.
Это совершенно не значит, что вы должны устроить ему розовую жизнь, а он вот как такой этот падишах будет, так сказать, вот отдыхать и ничего не делать, и вот просто потреблять. Понятное дело, что не об этом речь идет. Но чтобы человек почувствовал степень своей ответственности, ему надо дать это увидеть. А увидеть это можно только тогда, когда вы начнете общаться, разговаривать, когда вы сможете донести свою позицию не просто с вашим лицом каким-то. Причем очень часто люди делают так. А что, непонятно? Непонятно, что я устала? Или что я устал? Неважно, с какой стороны. Что, не видно, что надо убрать или что-то сделать? Очень часто не видно. Совершенно не видно, потому что люди не обладают в голове каким-то инструментарием, рентгеновским аппаратом каким-то, простите, который помогает видеть насквозь ситуацию и видеть, что думает другой человек, и какие у него планы, мысли, взгляды на ту или иную ситуацию.
Понимаете? Сергей, ну вот был пример сегодня днем, когда ты меня спросил, вы пыль-то стираете с этого неработающего телевизора? И я вдруг посмотрела на него... Вот представляешь, вот, да? Вот,
да.
Пожалуйста, вот, казалось бы, вроде бы, ну, вроде бы действительно же раньше-то как-то, а, видимо, когда он не работает, он и не пылится.
Ну, естественно, нет электростатического электричества трубке, и все меньше значительно. Так значит,
и я как-то так с удивлением вдруг обнаружила, что я вообще как-то про него как будто бы забыла, я его вроде и не вижу даже, вот, хотя вот он, голубчик, стоит.
Так это я вам, значит, глаза на жизнь открыл?
Да.
Вот какое дело-то.
Нет, это я как раз вот как иллюстрация к тому, о чем ты сейчас говоришь, что очень может быть, что вот то, что как бы Наде понятно, что ей кажется, ну как же так, он может не видеть, что надо сделать, что там вот в чем нужна его помощь, а он действительно может не видеть. Надо ему просто сказать об этом.
Ну,
и
потом,
не мучиться.
Потом он не вырастил уже 20 детей там, да? И немногодетный отец, который знает, что и как, и к чему. Понимаете, ну, у него первый ребенок, то же самое. Вы поймите, что мы не хотим сделать вашего мужа идеальным. Наверняка у него куча проблем. Вот парень вышел за... Ой, женился, да? Вроде бы уже мозги должны быть на месте. С ответственностью. С заботой о ребенке, о деньгах, о том, о другом, там, вот обо всем. Как у вас тут дела, как что? Вроде бы должен быть взрослый. А многие ведь по-детски продолжают жить. Вот он чем-то занимался, у него какое-то хобби было, так и занимается. И никак не корректирует это. Я таких людей встречала немало. И женщин, и мужчин. Они как жили, так и продолжают жить. А просто не могут уже этому нормально время посвящать, потому что есть другие обязанности, более важные. С ребенком погулять надо, там, в поликлинику сходить, потому что одной сложно там запеленать, спеленать, там, отвезти, привезти, поднять коляску там куда-то по ступенькам, еще что-то. Все это дополнительные сложности. Но в магазин не отойдешь иногда, там что-то как-то. Какие-то другие обстоятельства есть. Многие просто этого не чувствуют и не понимают. Так что и такая ситуация может быть. И обо всем этом нужно говорить, думать вместе. Не просто вывалить кучу претензий, а рассказать о том, как я чувствую ситуацию. Вот я могу говорить о своих чувствах. Я чувствую, что у меня то-то происходит. Я чувствую, что у меня здесь так-то, а здесь так-то. Я ощущаю вот это так, я воспринимаю это так. А ты как воспринимаешь? Тебе нравится то, что с нами происходит, то, что, как мы живем, вот что, вот ты как думаешь, ты как видишь, и превратиться вслух, чтобы услышать, что человек говорит, и попытаться ему донести то, что вы чувствуете. Не противопоставляя друг друга.
По крайней мере, хотя бы спросить его об этом, Сергей.
Как минимум.
И если самой как бы сложно разобраться, ну, напишите тогда нам, будем вместе думать.
Как
что
минимум,
может стоять за
минимум.
Этими его словами? Понимаете?
Он тоже может
потом,
сказать.
Сергей,
ведь
а
он тоже может.
Тоже вот можно же просто... Вот он говорит, он по крайней мере говорит, что он любит, что он скучает.
Ведь он тоже может сказать...
Хотя вы говорите ему об этом.
Да, это тоже большой вопрос. Вот он входит в двери. Ой, как я соскучилась. Ой, как я там тебя ждала. Конечно, не ждала, потому что, вот как мы говорили, вы пишете, что как в ад погружаетесь. И не хочу ждать. Ну, если не хотите ждать, если, ну, конечно, он, соответственно, тоже реагировать будет. Действие будет рождать какое-то другое противодействие. А ведь он тоже может прийти и сказать, что вот, а вот ты изменилась. Ты сильно изменилась. Ты была другая. Конечно, другая, когда я только тебе внимание уделяла. Я, конечно, была другая. Вот повод для разговора. Конечно, больше некому было. Вот ты мой единственный центр жизни был. Все, вот мы вместе вот и жили. А теперь у нас есть еще один центр жизни, который от нас зависит полностью, 100%. И если не будет никого, кто будет уделять ему внимание, он просто погибнет. Ты наш малыш. Очень многие мужчины чувствуют себя брошенными, когда рождается их первенец. Первый ребенок, и они не знают, куда им деваться. А вот раньше, как ты меня любила, а сейчас вот ты меня так не любишь. А ведь это неправда. Просто по-другому стал человек любить. Ситуация поменялась.
По крайней мере, Надь, понимаете, нужно обо всем об этом вам самой. Вот вам самой, вот его нет когда, да, понятно, что вы занимаетесь с малышом, что вы заняты, но тем не менее, вот когда вы уже, он спит. Ну, просто я тоже была мамой, и я знаю, как бы какие-то есть такие моменты, когда можно подумать, да, Сергей, голова-то, она освобождается, да, и можно подумать о каких-то вопросах. И даже на прогулке порой можно подумать о каких-то там, так сказать, вопросах, но только приглядывая, чтобы все было хорошо, да. Так вот, я думаю, что самое время вам обо всем этом подумать. Но ведь, Сергей, тут же есть еще один вопрос. Значит, был вопрос, можно ли изменить человека, мы об этом рассказали, да? Был вопрос, неужели это конец и поможет только развод? Я очень хочу надеяться, что когда мы сейчас вот обсудили это с разных сторон, показав, что может как-то вот мешать ему слышать друг друга, быть рядом, что может ей, например, ее настораживать, но она об этом не очень говорит, может быть, своему мужу, но, может быть, как бы ругает его, ворчит, там, жалуется, а вот что-то такое, то, что в сердце, может быть, придерживает, знаешь, как бывает, да? Он, возможно, тоже не все ей говорит. Но ведь остается еще один вопрос. И вопрос этот такой, знаешь, вот она же сказала, как после всех обид продолжать с ним жить? То есть, в принципе, вопрос о том, можно ли простить после всех этих обид? И вот мы об этом еще ничего не сказали.
Понимаете, Надя, если вы так ставите вопрос, если вы хотите дальше жить вместе с вашим любимым человеком, то тогда нужно ставить вопрос о прощении. Ведь есть что-то, и что вам нужно простить, и что ему нужно прощать.
Вот Надя же написала «постоянные ссоры, скандалы». Ну, где-то же два человека.
Ну, конечно, конечно, безусловно. Но если вы хотите дальше жить, то прощать нужно, просто необходимо. Иначе дальше невозможно просто, ну никак. Как, если вы не прощаете, значит, вы, соответственно, реагируете на него, соответствующую обратную связь ему даете в выражениях, в поведении, в чувствах, в лице, во всем.
В молчании.
Да в чем угодно вообще.
Можно просто отвернуться, отойти, отодвинуться, молча там, так сказать, поставить на стол еду, и это все будет разговор.
Швырнуть ложки на стол, там, так сказать, да. Еще что-то сделать, так сказать, хлопнуть дверью или там как-то, понимаете, во всем это все будет разговор, понимаете? Вообще все разговор у нас. И действие, и бездействие, все разговор. Вот в чем вопрос.
Простить можно и нужно простить. Другое дело, вы хотите. И вот в этом вот хотите как раз сосредоточено все.
И это не просто.
Потому что, Сергей, может быть, что есть желание отомстить.
Да, безусловно.
Отплатить, отомстить, заставить страдать. И тогда, понимаете, это просто несовместимые две вещи.
А абсолютно. Это почему возникает такое желание? Это из той же серии. Можно ли изменить? Я вот человеку сделаю так, и вдруг он изменится. Мы же ведь поэтому очень часто.
Да, почувствовать на своей шкуре, да. Как бы, да, и перейти.
Да, 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 да. Вот пусть он почувствует, и тогда вот он поймет. А происходит обратное. А человек тоже свою часть обиды нам как-то пытается дать почувствовать. Пусть она почувствует. И все, и конец, и тупик, и что дальше-то? Диалога никакого, ноль, катастрофа. В этом вся беда. Но если мы действительно хотим прощать, тогда мы должны быть готовы, что это не просто сказать «я тебя прощаю», а за этими словами должны как минимум действовать, а иногда вообще никаких слов не надо, а просто должны идти действия, которые говорят о том, что ко мне относятся по-другому, меня простили, и человек это мгновенно ощущает. Вот что-то нужно с этим делать, иначе ну никак не получится, просто никак.
Давайте сделаем так. Вы подумайте обо всем этом.
И напишите.
Да? И напишите, да.
Но уже в следующем году. Так что это последний наш эфир, передача прощения в этом, так сказать, году, в этом сезоне. И мы надеемся, что мы встретимся с вами в грядущем, 2017 году. Мы поздравляем всех с наступающими праздниками Рождества и Нового года. Очень хотелось бы, чтобы и у вас, Надя, и у многих-многих людей был мир дома, порядок, покой, гармония и душевная, и телесная, чтобы не было никакого недостатка ни в чем, я имею в виду и духовного, и физического. И пусть Бог благословит вас, сохранит от всякого рода зла. Желаю вам всего-всего самого доброго. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог.